Друзья, мы продолжаем изучать послание апостола Павла к Тимофею. И если вы помните главную мысль из этого послания, которую сам обозначил апостол, когда он писал письмо, всегда есть цель, всегда есть назначение, всегда есть ожидание результата. И в 3 главе, в 15 стихе он пишет, чтобы ты, как пресвитер, как служитель церкви, знал, как должно поступать в Доме Божьем, которая есть церковь, дом Бога живого, столб и утверждение истины. Хочу напомнить всем нам, что церковь – это не человеческое изобретение, не место, где люди устраивают свои принципы и правила жизни и существования. Церковь – дом Бога живого. Когда мы собраны в церковь, у нас есть наше предназначение, чтобы мы уподобливались в образ, в характер нашего Искупителя. Когда мы учимся здесь, расходимся в этом мире, мы призваны влиять на этот мир. В Средневековье когда-то появилась такая фраза, по-моему, Фома Аквинский автор этого, но многие уже перефразировали эту мысль, говорили, что мать Тереза это говорила, потом Мартин Лютер, но мне кажется, что все-таки это было немножечко раньше, лет на 200. Так вот, в Средневековье появилось такое выражение: проповедуйте Евангелие, и если необходимо, используйте слова. Оказывается, в те времена люди много говорили, но мало делали, или практически ничего не делали. И вот тот, кто эту фразу придумал, он заметил, что церковь интеллектуально, богословски накачанная, но ножки маленькие, коротенькие, хрупкие. Батарейка быстро садится, когда они выходят в мир, дистанция слишком маленькая. Свет не очень яркий или наоборот тусклый. Соль имеет просто вид соли, но не влияет. Так вот, автор этой мысли говорит: идите в мир, покажите себя миру. И если у вас спросят, кто вы, то тогда скажите. Я думаю, что все-таки должен быть баланс между тем, некоторые люди вообще говорят, я, где бы я ни был, жил, работал, я буду показывать своей жизнью Христа. Правда, но не полная. Правда, но не полная. Люди, которые живут красиво и за ними наблюдают, они не могут понять, почему он такой. Может быть, даже никогда в жизни к нему не подойдут и не спросят, а почему ты так живешь, не так, как все? Может быть, это его личный принцип. И наоборот, люди, которые всегда и везде говорят о Христе, но знают, что его образ жизни на работе, в семье, среди соседей противоположный или противоречащий тому, что он говорит, не будет работать ни в одной части, если просто человек красиво живет, ни в другой части. И вот Писание выравнивает в том, чтобы, учась истинам, понимая Бога, мы могли не просто понимать сами, верить и правильно говорить, мы должны правильно жить. Вот следующий раздел, который логически Павел заканчивает, я думаю, его нужно было бы редакторам поместить в концовку 5 главы, потому что это не Павел редактировал на главы и стихи, а в оригинале такого никогда не было. Но логическая мысль, я даже не стал придумывать название проповеди, я просто последовательно хочу говорить о богоугодном взаимоотношении. Это уже 4 раздел, о котором Павел говорит о богоугодном взаимоотношении внутри церкви. 5 глава начинается с того, что нужно правильно относиться в церкви друг к другу. В гендерном понимании. У мужчин нет превосходства над женщинами. У стариков нет превосходства над молодыми. Все во Христе одинаковые. Младшие должны уважать старших и так далее и тому подобное. Мы об этом говорили. Потом Павел, продолжая, развивает мысль и говорит о том, что нужно богоугодно, правильно относиться к незащищенным слоям церкви, к вдовам. Мы можем добавить к сиротам. Потом он говорит о богоугодном взаимоотношении к служителям церкви. И сейчас он заканчивает эту мысль богоугодного отношения к работодателю, к тем людям, которые выходят за пределы церкви. Вот это как раз-таки то влияние церкви, которое должно быть за ее пределами. Друзья, и цель та же – продемонстрировать Христа, сделать Христа известным на рабочем месте, там, где мы функционируем с людьми. Мы когда-то говорили, и я снова читаю эти тексты, я вспомнил, что апостол Павел это не первый раз об этом говорит. Когда мы изучали Ефесянам, когда мы изучали Колоссянам, сейчас изучаем Тимофею, послание к Титу, как минимум вот в этих четырех посланиях Павла Павел все время говорит на эту тему. А обычно он дублирует и говорит, что «рабы, повинуйтесь господам, а господа любите в своем отношении своих работников». Здесь он этого не говорит. Он говорит просто по отношению к рабам, как нужно относиться к своим господам. Или в нашем контексте, в словосочетании, лучше было бы правильнее сказать, к работодателям. Я думаю, что стоит нам немножечко остановиться на самой истории, да, того времени, почему Павел об этом много говорит, почему Петр об этом пишет, почему тот мир был, простите, социально неуравновешен, да, почему в мире было огромнейшее количество рабов. Если взять просто Римскую империю, то в Римской империи было население тоже, статистики такой точнейшей нет, но приблизительно 120-150 миллионов населения. 50% из этого населения были рабы. По сути дела, рабы делали всю экономику Римской империи. Они работали на армию, флот, работали на медицину, науку, образование и на все сферы, которые в то время тогда было. Это делали рабы. Рабы – это не просто здоровые мужики, которые бревна таскали или камни таскали. Рабами были врачи, учителя, преподаватели в домах, в школах. Они не были свободными. И иногда рабам было лучше, чем свободным людям, потому что рабы были под присмотром и под надзором своих господ. Они их регулярно кормили, защищали. На них не имели права напасть кто-то из другой какой-то хозяина, они были под защитой. То есть это даже не то рабство, которое в самых тяжелых ужасах мы могли бы представить, что они ходили в цепях, да, там кровоточащие ноги. Возможно, такие были категории. Но рабство оставалось низшим уровнем социальной планочки, где людям, мягко говоря, было некомфортно. И смотрите, что происходит. Из этого сословия люди обращались ко Христу, становились христианами и были в церкви. Они рядом могли сидеть со своим господином, который уверовал, возможно, потом рассказал рабу своему, или раб, который был христианином, или был свободным, его взяли в рабство во время налетов каких-то, или по другим причинам, когда становились рабами. Он мог своему господину рассказать о Христе. Они вместе могли быть в церкви. Но, как у каждого человека, было желание стать свободным. Но проблема в том, что путь свободы очень часто был неправильным путем. Рабы сбегали. Помните Анисима? Убежал от одного господина, попал в руки другому. В руки Христа. Это просто потрясающая история. Подумайте о Божьем провидении вот в этом маленьком человечке, в этом коротком письме Филимону. Это просто шедевр. Рабы делали бунты. Кто читал или смотрел фильм «Спартак» где-то тех времен, да, что они поднимали восстание. И вот церкви нужно было с этим разобраться. Заметьте, ни один из апостолов не намекает даже, чтобы рабы не покорялись своим господам. Петр еще жестче пишет, чем Павел в некоторых моментах, когда он говорит, повинуйтесь не только добрым и кротким господам, но даже суровым. Те, которые не заслуживают по-человечески какого-то уважения, повинуйтесь им. И в этом есть цель – явить Христа. Я думаю, это высшая степень духовной зрелости, когда люди могут это достигнуть. Если бы церковь стала побуждать рабов свергнуть это несправедливое человекоустройство, вся система социальных взаимоотношений, она бы просто рухнула. Вот просто была бы массовая бойня, гражданская война, кровопролитие, которая привела бы к огромным трагедиям. И Писание этого не делает. Все эти повеления – это богодухновенные повеления. Они имеют силу Божью. Сейчас неофициально в мире находится порядка от 20 до 40 миллионов рабов в разных странах. В основном это африканские страны, но существует это. Если сказать, что цивилизованный мир достиг этого уровня свободы, мы можем сказать, да, рабство отсутствует. Сегодня человек, который устраивается на работу, он не раб, хотя называется рабочий. Все равно корень слова там где-то мелькает, присутствует. Но он свободно может уйти. Если человек нанимается там, в частном каком-то порядке в доме за кем-то ухаживать, он может уйти, если договор не устраивает. Раньше это было невозможно. Но нам нужно с этим текстом что-то делать, потому что этот текст перед нами, и мы не можем его обойти и сказать, что ну, нас это сегодня не касается. Посмотрим в таком нашем разрезе, в нашем контексте, как должны относиться христиане к работодателю. И мы посмотрим на две вещи, на два эпизода, который Павел здесь подчеркивает. Во-первых, как нужно относиться к работодателю, который неверующий, и к работодателю, который верующий. Это в первых двух стихах. Давайте мы с вами прочитаем этот текст. 1 Тимофею, 6 глава, первые два стиха. «Рабы, под игом находящиеся, должны почитать господ своих, достойными всякой чести, дабы не было хулы на имя Божье и учение». Второй стих. «Те, которые имеют господами верных, не должны обращаться с ними небрежно, потому что они братья, но тем более должны служить им, потому что они верные и возлюбленные, и благодетельствуют им. Учи этому». Учи этому. И увещевай. Говоря о этих взаимоотношениях, мы должны преследовать одну главную, друзья, цель. Я хочу, как христианин, явить Христа. Если у вас есть опыт работы, когда над вами есть начальники, возможно, вы понимаете. Иногда люди говорят, что мне повезло с начальником. Но я крайне редко подобные вещи слышал. Чаще всего люди недовольны. Когда это христиане, и они могут спорить, писать жалобы на своего начальника, конфликтовать со своими сотрудниками, добиваться своих каких-то привилегий, прав и всего остального, возможно, здесь есть что-то справедливое и одновременно как эффект деструктивное, потому что здесь не будет явлен Христос. Когда пишет Павел Титу, я хочу прочитать 9-10 стих со 2 главы. Посмотрите, что он говорит. «Рабов увещевай повиноваться своим господам, угождать им во всем, не прикословить, не красть, но оказывать всю добрую верность, дабы они во всем были, посмотрите, цель, украшением учению Спасителя нашего Бога». Как часто мы думаем в таких категориях? Вы утром просыпаетесь, приводите свой внешний вид в порядок и говорите: «Я сегодня хочу быть украшением моему Господу, когда я переступлю порог троллейбуса, транспорта». Потому что, входя на чужую территорию, где есть власть, уже над нами имеют власть. Даже самая простая бабушка-кондуктор, водитель, который будет говорить: «Пройдите вперед, или не задерживайте дверь», там, или еще что-то. Мы уже под властью. Когда мы ведем себя, не знаю, может быть, в подъезде, уступить место там в лифте семье, чтобы первым не заскочить, если вы первой очередь. Много маленьких деталей в жизни нашей, на которые мы даже не обращаем внимания, что они каким-то образом делают картинку нашей жизни. Но когда мы вот прочитали текст, когда Павел говорит о том, чтобы увещевать рабов, научить их повиноваться своим господам, конечная цель, чтобы они были украшением учению Спасителя нашего Бога. Вы слышали когда-нибудь, возможно, слышали, может быть, не часто, но слышали, когда люди говорят, или когда вы рассказываете им Евангелие, люди говорят: «Ну, не хочу слушать. У меня отрицательная картинка перед глазами моего соседа верующего. Он тоже ходит в церковь». Все вы такие. Понимаете, что каждый христианин несет ответственность за то, как он подает себя в обществе? Речь не идет о том, что нам нужно притворяться, беспричинно улыбаться, льстить людям, быть сладкими такими, всем понравиться. Мы должны быть настоящими. Если мы сделали какой-то там грех или обидели кого-то, ну это может быть, но нам нужно извиниться. Это реакция здорового, нормального христианского сердца. Чтобы, помните, тот же Петр говорит, чтобы в день посещения рты у этих людей были закрыты, тогда, когда мы делаем добро. Тогда, когда христиане, будучи в подчинении у кого-то, проявляют всю доброту, послушание, покорность и смирение, вот тогда они являют украшение и красоту христианской жизни. И когда ты слышишь подобные реакции, что христиане злые, раздражительные, мстительные, клеветники или вообще какие-то деструктивные люди, это антиевангелие. И вы можете говорить, благовествовать человеку, говорить правильные слова. Вот смотрите, вот здесь проповедую Евангелие жизнью, если нужно, используй слова. Хочу прочитать одну цитату. Не знаю, кто автор, но послушайте. История ранней церкви свидетельствует, что рабы-христиане на невольничьих рынках стоили намного дороже неверующих. Когда хозяин знал, что стоявший на помосте раб – христианин, он зачастую был готов заплатить за него больше, так как не сомневался, что этот раб будет служить ему добросовестно и верно. Это великая дань уважения христианской вере. Я слышал опрос просто любителей, которые говорили: кого бы вы пригласили к себе на работу, христианина или нехристианина? Сегодня все меняется. Помните, я вам когда-то рассказывал, это было 20 лет назад, когда одна христианская бригада у нас делала ремонт в квартире. Хорошие ребята, вот классные. Но я бы их никому не рекомендовал. Они приходили тогда, когда хотели, уходили тогда, когда хотели. У них были очень, очень большие перерывы, потому что они читали Библию, потому что они богословски дискутировали, уезжали рано, потому что были, ну, раньше времени, потому что у них были какие-то там братские встречи, потому что были еще какие-то духовные мероприятия. Этот ремонт, который можно было бы сделать за 2 месяца, растянули на полгода. Ладно, по времени, качество. Я там некоторым братьям показывал, я говорю: смотрите, как на балкончике они вырезали линолеум. Вот с такенными зазорами. я не преувеличиваю. Вот с такенными зазорами. Когда я глянул, мне вообще просто, я говорю, ребята, а что это? Не переживай. У линолеума такое свойство, оно вот растянется, все будет там. Они там пытались широким плинтусом все отрегулировать, ничего не получилось. И до следующего ремонта, пока другие там люди не сделали, вот этот линолеум лежал как реликвия. Из других уст я слышал, когда одна семья пригласила бригаду христиан делать ремонт, она говорит, братья, я уже не прошу вас, чтобы вы сделали это как для Господа. Сделайте как для себя. Какая логика у людей, как для Господа? Что Господь такой придирчивый, Господь что законник, Он же добрый, милостивый. Если накосячил, простит, так и ты. Вот я делаю как для Господа. Для себя совсем другой подход, да? Очень ювелирный, очень такой изысканный, 150 раз человек выверяет все. А там, потому что заказ закончил, новый заказ, надо торопиться, нужно делать. Вот сегодня все меняется. К сожалению, огромному. Конечно, друзья, я не хочу сказать, что под чей нож во время операции вы легли, под нож благочестивого христианина, который не медик, или хирург, который, да, неверующий, но уже достаточно опытный, или, не знаю, кому бы вы доверили свою жизнь, пилоту, христианину, любителю, который только-только начинает постигать азы взлетов там, и посадок, или профессионалу, неверующему летчику, не об этом речь идет. Речь идет вот немножечко о простых таких соотношениях и о вопросах. Я, знаете, когда тоже этот текст или эту тему рассматривал, у меня вот перед глазами три персонажа. Это Иосиф, Даниил и Неемия. Вот эти вот наши братья во Христе, они были рабами. И они там оказались по промыслу и замыслу Божьему. И Бог их возвеличил, очень возвеличил, чтобы они не были пастухами. Каждый из них был вторым лицом. Неемия был виночерпием, то есть дегустатором. Вот представьте, он отвечал за пищу, которую подавали царю. И помните, вот чтобы вы понимали, маленький эпизод, когда Неемия хотел уйти восстанавливать со своими земляками Иерусалим и вообще там Иудею, он внутренне переживал, что царь заметил, что-то здесь не так, что-то случилось. Потому что когда рабы хотели отравить своего господина, господин мог заметить в поведении, в эмоциях, во всем чем угодно реакцию человека, что он мог его казнить. Но вот эти все три брата, которых я упомянул, посмотрите, как они относились к этим царям, к этим господам. Напомню об одном только, Данииле. Вы помните историю, как он оказался в рабстве? Вы помните, что с ним сделали? Сначала разрушили его дом, его страну, его родину, разрушили храм, где поклонялись, сожгли все, что можно было сжечь, увели его во вражеский стан, в ненавистную для иудеев империю вавилонскую, обесчестили его и его друзей как мужчин, сделали их евнухами. С позором переименовали в имена их божеств. Даниил, забудь, что ты Даниил, теперь ты Валтасар. Стали учить их философии и религии той культуры. И это все тогда, когда он был подростком. И ему суждено было быть в рабстве до глубокой старости, до конца дней своих. Почти до 90 лет он там прожил. И он все это видел. И вот когда с Навуходоносором случались какие-то беды, я удивляюсь этому сердцу. Сердцу, которое не знало Евангелия, который Христа не знал, заместительной жертвы не знал. И когда Бог Даниилу показывал откровение, что ждет этого императора, и он подходил и говорил, царь-батюшка, твоим врагам бы этот сон и его исполнение. Помните? насколько он уважительно к нему относился. Я иногда, читая эти истории, думаю, как бы я на его месте поступил? Что бы я вообще чувствовал? А меня поражает еще одна история. Вот сейчас прям вспомнил. Девочка, которая была в рабстве у Неемана, помните? Очень похоже. Ее взяли в плен, сделали рабыней. Я допускаю, что на ее глазах убили ее родителей. Снова же разрушили дом. Сирийцы были заклятыми и продолжительными врагами Израиля. И она, когда увидела, что ее господин Нейман болеет проказой, что бы вы на месте девочки знали, если бы у вас в руке был ключ к его исцелению? Что бы мы сделали? Я знаю, что бы я сделал. Я бы ждал, наблюдал, пока он сгниет. Я бы пожертвовал своим сном, чтобы слышать, как он орет от боли. И внутри, возможно, радовался бы. Это Божье наказание тебе за все страдания, которые ты причинил мне и моему народу, моей семье. Так тебе и надо. Справедливо? Справедливо. У нас есть богословское обоснование. Бог допустил? Допустил. Допустил. А теперь я смотрю, как все это будет работать до той точки, пока его вперед ногами вынесут. И внутри моя справедливость восторжествует. И эта девочка не племянница Павла, которая знала Евангелие, которая знала историю о Голгофе, о кресте. Девочка, выросшая в законе Израиля. Если кто-то смеется над законом Израиля, что законники и все остальное портят жизнь людей, посмотрите на эти примеры. Нам бы хотя бы 10% такого уважения, любви, смирения, благочестия, заботы и соучастия в нуждах врагов. И те, кто не знают, чем эта история закончилась, эта маленькая девочка говорит, в нашей стране есть пророк, который может исцелить его. Пусть он идет туда. И он получил исцеление. И не просто исцеление от проказы. Когда мы придем на небеса, друзья, мы встретим там Неемана, потому что он уверовал в Бога Израилева. Вот что Бог сделал с этой маленькой рабыней, чтобы достигнуть сердца этого военачальника. А если в наши времена никто там особо не соблюдает принципы, как называют, или правила войны, тогда вообще никаких правил войны не было. Это были жестокие люди. Убивай все, что шевелится, ломай все, что стоит, сжигай все, что горит. И вот она стала инструментом к этому министру обороны Сирии. И он стал верующим, принял Господа. Вот это смысл жизни. Мне кажется, у нас будет время на небесах подойти к этой девочке, посидеть рядом с ней, пообщаться с ней. Что произошло в твоем сердце? Где ты взяла эту силу, это терпение, эту любовь, это сострадание, невероятную и нелогическую для нас, людей, когда ты таким образом поступила со своим врагом, со своим хозяином, который испортит тебе жизнь. Мы даже не знаем, как ее зовут. Мы не знаем, чем закончилась ее история, сколько она прожила, была ли у нее семья, вернулась она домой или нет. Но достаточно было этого эпизода, чтобы она, Даниил, Иосиф, Неемия и многие другие, которых мы не знаем, стали этим ярким свидетельством любви, заботы, покорности своим господам, даже злым, суровым, неблагочестивым, для того, чтобы явить Евангелие. Возможно, при нашей жизни подобные результаты мы не увидим. Но мы можем быть уверены в том, что в день вечный Бог покажет нам наше влияние или наоборот, скажет, ты был препятствием. Помните, как много Христос об этом говорил, и насколько сурово Он говорил. Горе тем, кто является соблазном или преткновением. Горе тем людям, которые уводят людей в сторону от Христа, не дают им увидеть Христа. Это была первая часть. Нам нужно в подчинении, когда мы находимся, относиться с благочестием, покорностью, любовью к нашим начальникам, какими бы они ни были. В данном случае речь идет о неверующих людях. Во-вторых, давайте снова прочитаем второй стих. «Те, которые имеют господами верных, то есть верующих, не должны обращаться с ними». Смотрите, речь идет к рабам, что вы не должны обращаться к своим господам верующим небрежно, потому что они братья. Но тем более должны служить им, что они верные и возлюбленные, возлюбленные не вами, а возлюбленные Богом, и благодетельствуют. Есть несколько переводов, которые говорят, чтобы рабы благодетельствовали господам своим. Можно перевести и так, и так. А здесь в нашем переводе нагрузка такая, что господа благодетельствуют. Но Павел говорит, учи этому и увещевай. Повторюсь, что Павел не призывает отменить рабовладельческий строй, не призывает ничего сделать из того, чтобы нарушить всю эту систему, но он призывает к тому, чтобы в этих отношениях, которые только Бог может поменять своими путями в свое время, люди правильно функционировали друг с другом. Для одних неверующих господ или хозяев, или работодателей, верующие должны быть светом и солью, примером. Для других, если это верующие, должны относиться к ним с уважением, с особым почетом и заботой, потому что это братья во Христе. Давайте мы с вами прочитаем из Ефесян 6 главы с 5 по 8 стих, и мы закрепим эту тему, потому что мы уже об этом говорили. Если кому-то хочется эту тему более расширенно, послушайте в записи нашей проповеди, которую мы делали Ефесянам 6 главе и Колоссянам 3 глава. Но мы с вами прочитаем, раз мы здесь находимся, мы сделаем потом некоторые применения и выводы. Ефесянам 6 глава с 5 по 8 стих. «Рабы, повинуйтесь господам своим по плоти, со страхом и трепетом, в простоте сердца вашего, как Христу, не с видимой только услужливостью, как человекоугодники, но как рабы Христовы, исполняя волю Божью от души, служа с усердием, как Господу, а не как людям, зная, что каждый получит от Господа по мере добра, которое он сделал, раб или свободный». Вот у нас будет 7 коротких таких тезисов вот из этого отрывка во взаимоотношениях. Я думаю, что это универсально подходит как работодателям, если это верующий человек, либо если это неверующий человек. Друзья, но это принцип. Все, что мы будем замечать, что у нас не работает, возможно, там есть какая-то проблема в нашем характере или в нашей личности, которую нужно исправлять. Итак, первое. Павел говорит, нужно повиноваться со страхом и трепетом. А если это перевести на более такой современный язык, нужно относиться с уважением. Нужно относиться с уважением. Что в эту сферу входит? Очень-очень широкий спектр. Когда человек уважает своего начальника, он не будет сплетничать о нем другим работникам, он не будет принимать сплетни от других работников, он не будет делать ничего, что могло бы касаться каких-то напряжений в плане саботажа, какого-то неповиновения, каких-то других вещей, которые, ну не знаю, возможно, были бы неправильно оценены им. Хотел привести пример из своей работы. Не знаю, у меня яркого такого примера нет, у меня есть другие примеры, но вот не к этой данной теме. Когда я работал на заводе, было такое дело, я не всегда был пастором, я родился в христианской семье, что вот не знаю, что такое там мешки таскать или траншеи копать. А вот мне повезло, у меня был очень хороший начальник. И Когда мы работали вместе в одной бригаде, я к тому моменту уверовал. И заметьте, были такие моменты неудобные, возможно, как у многих из нас случается, когда нужно было в выходной день или в выходные дни закончить объект, выйти, поработать тогда, когда тебе невыгодно. И когда бригадир говорил: ребята, кто завтра сможет выйти? Нужно закончить. У всех находились причины. Я их понимаю. Бог давал мне силы и понимание к уважению к этому человеку и говорит, что я выйду. Иногда мы с ним вдвоем работали. Иногда там еще кто-то мог подключиться, говорит, ну я там на часик или на два только могу выйти. Потом у нас выстроились с ним очень хорошие взаимоотношения. Я ему мог подарить Евангелие. Я когда ему рассказывал о Христе, он, может быть, просто с уважением слушал. Потом наши пути разошлись, мы переехали в другой город, я не знаю, как там его жизнь закончилась. Но я понимал, возможно, даже глубоко не изучая эти тексты, к своему начальству нужно относиться с уважением. Что бы сказали о вас ваши начальники? Вы знаете, что иногда, когда служителей берут на тест, чтобы их рукоположить, делается огромный круг свидетельств. Не просто в семье, где жена скажет, да, вот он достоин, он готов, а обращаются к начальнику на работе. Задают вопросы, объясняют, вот у нас такая-то ситуация, что бы вы могли сказать об этом человеке? Спрашивают у соседей, спрашивают у друзей, как у независимых таких экспертов, да, оценщиков, которые могли бы сказать, да он жадный там, или если 2-3 мнения или 4 совпадают об этом человеке, вот тогда то, что закрыто может быть в церкви, то, что чаще всего случается, собрались мы на 2 часика, потом разошлись. По сути, мы здесь не настоящие, мы настоящие за пределами, мы настоящие дома, на дороге, где угодно. Вот там мы более естественные. Вот это собирательный образ. Подумайте, что бы сказали о нас наши соседи? Хотя речь, может быть, конкретно идет о начальниках или о тех работодателях, которые имеют над нами какую-то власть. Итак, первое – повиноваться со страхом и трепетом. Это очень сильное выражение. Страх и трепет – это чаще всего обращается, это к Богу нужно так относиться, со страхом и трепетом. Но Павел потом говорит, повинуйтесь так, как Господу. Во-вторых, повиноваться по плоти. Я объясню, что это значит. Мы уже когда-то об этом говорили. Повиноваться до тех пор, пока это касается твоих должностных обязанностей. Начальник не имеет права управлять верующим человеком по духу, чтобы вы понимали контраст между плотью и духом. Он не имеет права влиять на совесть. Если у вас, например, обеденный перерыв, вы не отвлекаетесь от ваших обязанностей, вы открываете Писание и читаете Библию, он не может вам сказать, не имеешь права читать. Вы имеете право читать. Или он не имеет права сказать, что вы не имеете права ходить. Он может сказать, но не имеет права запретить вам ходить на богослужение или учить ваших детей Писанию и благочестию. Вот с этой точки зрения Павел говорит, повинуйтесь по плоти. Все, что касается распорядка работы. Кстати, друзья, я хочу снова подчеркнуть, когда мы приходим вот в этот контекст взаимоотношений, и есть... Если вы стоите у станка, да, и там нужно там какие-то детальки нажимать на педаль, чтобы обрезали какие-то там конструкции или еще чего-нибудь, этим нужно заниматься от начала до конца, с учетом перерыва и всех остальных вещей. Если вы работаете в бухгалтерии, где куча столиков, там и все ваши коллеги, не нужно их отвлекать на библейские темы. И если вас снимают премию или выгоняют с работы, вы говорите, я за Христа пострадал или пострадала. Не-не-не, это неправда. На рабочем месте человек должен работать и выполнять свои обязанности. Вот если есть перерыв, или когда вы идете вместе на работу, или возвращаетесь после работы, тогда это ваше время говорить. А время на работе жить, делать качественно. То есть повиноваться по плоти. Это подчиняться распорядку, подчиняться всем принципам, по крайней мере, тому договору, на котором вы согласились функционировать. Третье. В простоте сердца. Очень просто. Долго даже не буду объяснять. Это искренно, это бесхитростно, это без всяких подвохов в отношениях. Повиноваться в простоте сердца. Можно еще сказать, чтобы вы были понятны своему работодателю, человеку, с которым вы имеете дело. В-четвертых, без видимой услужливости. Повиноваться не на показ. Знакомо? Когда вы слышите шаги начальника в коридоре, вы выключаете интернет там или еще что-то и уже открываете, ну, в зависимости от чего, рабочие, создаете рабочую такую обстановку, что вы трудитесь. А так, пока его нет, ну, можно и фильм посмотреть. Это распространенное влияние. Сейчас, конечно, более богатые работодатели, они камеры ставят над кассой и над рабочим столом там, или еще где-то, поэтому могут заметить, чем занимается на протяжении дня его подчиненный. Дальше, пятое. Повиноваться от души. Повиноваться с любовью. Повиноваться с желанием от души. Это то, я не знаю, может быть, задам вопрос, не обязательно отвечать. Вот вы от души работаете? Вам нравится ваша работа, профессия? Или потому что надо? Кто-то сказал бы, да, я люблю свою профессию. Вернусь, может быть, в историю своей жизни. Я когда был в школе, мне казалось, что много преподавателей – это случайные люди. Они не любили детей. Они выучились, они получили образование, но они не были педагогами от души. Они знали свой предмет, математику, там, или еще что-то. Мой друг с нашего двора рассказывал про преподавателя по трудам. У него всегда на столе лежал либо напильник, либо связка ключей. Либо одно, либо другое летело в школьника. Это без преувеличения. Понятное дело, что он отгребал от своих учеников потом, после школы. Там могли в машине колеса попрокалывать, или там краской покрасить, или так вечером где-то встретить. Вот такие были преподаватели. В кого из вас мел не летал? Или указка не получали? Или что-то такое? Где-то из этой сферы. Вот эта работа не от души. Не от души. А когда они собираются все в учительской, все они, да, своему начальнику рассказывают, как они любят свою профессию. Но когда христиане на рабочем месте... Это благоухание. И у нас был один, или была эта женщина, преподаватель. Вы знаете, даже на ее уроке самые отъявленные забияки, хулиганы вели себя как самые лучшие вот, ученики. Настолько у нее был классный характер. Я сейчас не знаю, была ли она верующей, вот, но мне кажется, что вот в ней проявлялся вот весь комплекс терпения, мудрости, любви, заботы, умение подойти к ученику так, чтобы достигнуть правильной цели, снизойти к тому, когда он не выучил. Вот, ну, просто шедевр. И как по моему глазомеру, да, вот школьному тогда, мне казалось, что это единственный человек, преподаватель на всю школу. У всех остальных были свои клички, ко всем остальным только фамилию называешь, там у нас... Классный руководитель был, женщина по химии, сульфат кефира. Вот. И у нее такая внешность была, просто гроза. Она могла повернуться сюда, смотреть туда. И когда она просто грозно говорила, никто не знал, на кого она смотрит. И это ужас был. Это что-то. Вот. Ну, поэтому нужно любить свое дело, и от души это совершать. Когда начальник увидит, что вы делаете от души, он будет понимать, что Там нет халтурки. Если это строитель, будет знать, что он экономит на клее или на цементе, что не разбавляет его там, да, 1:10. Вот, остальное домой уносит. А он делает так, как нужно делать. Это честь христианину, который так поступает. Шестых. С усердием. Смотрите, Павел говорит, если вы вдруг забыли, о чем я говорю, с усердием, как Господу. Помните, Господь наблюдает за вами то, как вы делаете, что вы делаете. Делайте как для Господа. И вот усердие, друзья, это то, когда есть у тебя правильное намерение, когда, возможно, я не знаю, может быть, я ошибаюсь, но мне кажется, что это так подразумевается, когда вы на работу приходите чуть-чуть раньше и, возможно, уходите чуть-чуть позже, когда вы, возможно, делаете чуть-чуть больше, чем вас просят. Вот это есть усердие. Там вложено сердце и старание. А не просто так, когда вот сделай это, сделай то. Человек, который может проявлять инициативу. Понятное дело, когда ты некомпетентен в этих вопросах, и ты где-то там, ну, подсобник, да, ты можешь, ну, не знаю, не выполнить работу мастера. Снова вернусь к опыту, когда я после армии тоже рассказывал некоторым из вас, нужно было заработать первые какие-то деньги на самостоятельную жизнь. И вот мой друг пригласил меня на стройку работать. Лето, невероятнейшая жара и невероятнейший труд подсобником. Времени просто не было, когда присесть. Когда ты замешиваешь раствор и подаешь наверх, кто там кладку кладет, ты только вернулся к бетономешалке, уже кричат опять подавай. А когда есть пауза, тебе нужно просеивать цемент, потому что он в комочках был, часто так привозили. Нужно было просеивать песок. А потом, когда они заканчивали работу, тебе нужно было, кто знает принцип работы кладки, да, это нужно было затереть все, потом расшивкой расшивать. Мода такая была, эти вот швы. И я приходил домой просто очень усталый. Я вот замечал разницу между мной и другом. Мы одинаково работали. Были такие моменты, когда, к примеру, обеденный перерыв, бригадир говорит, ребята, сегодня не привезут там, не знаю, ну, например, кирпич или там балки, стропилы, чтобы там, уже не помню, крышу поднимали. Вот. Я внутри ликовал, думаю, все, сейчас домой после обеда. Знаете, что мой друг говорил? Ну, давайте еще что-то сделаем. Я думаю, ты что, вообще нормальный? Как бы, ну нет этого, давайте, что, может, копать будем вокруг, что-то приготовим на завтра, послезавтра. Вот у него было усердие. И потом прошло время, моя сфера не оказалась в стройке такой, а он стал заниматься ремонтами. У него очень хорошо получалось. И он до сих пор уже лет 30 занимается ремонтами, и у него уже несколько бригад, и у него хорошо получается. Вот вам усердие, когда человек не ловит момент, да, что это внутреннее состояние. Я обрадовался, он огорчился. Одна и та же информация. Ну и последнее. Посмотрите, как Павел подмечает тонко. Повинуйтесь, ожидая награды от Господа. Даже если вашу доброту, усердие, душевность, жертвенность не заметит работодатель, хозяин, он заметит. И он обязательно почтит вас и наградит. Возможно, в этой жизни. А если нет, то в следующей жизни точно. Мы понимаем, что Бог везде присутствует, за всем наблюдает, все оценивает. И вот это вот очень сильное ободрение, которое, друзья, для нас должно быть мотивацией. Помните притчи? Огромное количество. Кстати, Христос о деньгах, о работе говорил больше, чем о небесах. Почему Он это делал? Потому что, чтобы показать взаимоотношения между людьми и Богом. И он очень часто, когда приводил примеры о талантах, о работе виноградники и в других каких-то местах всегда звучит мысль «добрый и верный раб». Добрый и верный раб. В малом ты был верен, над многим тебя поставлю. Вот характер христианина. Если над вами нет начальника, возможно, над вами есть начальник в домашней группе, я так могу сказать, вы должны его уважать. Вы должны уважать служителей церкви, вы должны уважать старших людей. Этот принцип относится абсолютно ко всем людям. И он должен быть ярким, красивым для этого мира. Этому миру изнутри себя нечего показать. Мы его знаем, мы сами были когда-то частью этого мира. Церковь призвана показать этому миру то, чего у него нет. И главная цель, что нужно показать, это нашего Господа Иисуса Христа. Я не могу закончить, если я не обращусь сейчас к примеру нашего Господа Иисуса Христа. Вот сам Он о себе говорит, Марка 10, глава 45 стих. Он говорит, «Сын человеческий не для того пришел, чтобы Ему служили, но чтобы послужить и отдать душу свою для искупления многих». Вот Он раб, вот Он слуга. Легко умыть ноги себе. А если бы вам нужно было умыть ноги Иуде Искариоту, зная, что он вас предаст через чуть-чуть, возможно, захотелось бы кипятком облить или плоскогубцами ноготь выдернуть, чтобы он почувствовал, привести его в чувство. Нет. Самое великое то, что Господь сделал, душу свою отдал. Филиппийцам во 2 главе с 5 стиха Павел пишет, вас должны быть те же чувства, или в оригинале сказано, то же мышление, тот же настрой, та же мотивация, как и во Христе Иисусе. 6 стих. Он, будучи образом Божьим, другими словами, Он, будучи Богом, не считал то, что он крадет божественность, да, не почитал хищением быть равным Богу. Вот 7 стих. «Но уничижил себя самого, принял образ раба, сделавшись подобным людям, по виду стал как человек». И вот оно, 8 стих. «Смирил себя, был послушным даже до смерти и смерти крестной». Мы этой разницы категории никогда, друзья, не поймем. Что значит Богу стать человеком и остаться в человеческом теле навсегда? Когда я об этом говорю, я привожу примеры. Представьте, вам нужно стать мышкой, чтобы спасти других мышей от мышеловки. Или муравьем, чтобы спасти муравейник от пожара лесного. Рискнули бы? А это не просто начальника послушать, сходи туда, принеси это, стой там, иди сюда. Это не просто такая жертва. А он сделал это. Он сделал это. И он сделал это для нас, ради нас. Вот где красота сердца и характера. Это не просто холостой выстрел каких-то, знаете, слов, которые в себе не имеют ни силы, ни цели, ни результата. А это слово, оно стало плотью и обитало с нами для того, чтобы отдать свою жизнь за грехи наши. Когда мы это все взвешиваем, когда Господь видит в нас своих учеников, является ли большой жертвой смирение перед начальниками, уважение друг к другу, забота, почтение, жертвенность. Микроскопический процент от того, что Христос сделал. С нами что-то не так, друзья. Возможно, мы высоко ценим себя, задрали ценник выше того, что мы рассматриваем или должны рассматривать себя. Нам нужно слезть оттуда, куда мы залезли и где мы не должны находиться. Вот он смирил себя, А когда к нам обращается, что мы должны смиряться, то как раз-таки это та мысль, что мы занимаем не свое положение. Смиренному человеку падать некуда, потому что он уже смирен. А вот гордые слетают на работе, в церкви, в обществе, где угодно. Потому что этот принцип сам Бог определил. И перед нашими глазами есть пример Божий Сын Иисус Христос. Те, кто во Христе, обращаюсь, братья и сестры, принимайте слова Божьи близко к сердцу. Просите Господа, чтобы это слово работало в сердцах наших и в практической нашей жизни. Если вы другой категории обращусь, если вы не во Христе, просто приходите в собрание и слышите о Христе, читая текст, изучая, посмотрите, насколько Бог любит грешников. Посмотрите, насколько Он милостив каждому из вас, продлевая жизнь, давая вам столько много благ, и вы даже за это не благодарите. Может быть, целуете свою руку, или судьбу благодарите, или погоду, или еще кого-то. Это Он дает. Но Он дает это не для того, чтобы вы были самодостаточны, самодовольны. И даже когда Он кладет на постель, Он все это показывает и делает, чтобы Его искали, Его благодарили, к Нему стремились, им жили, перед Ним смирились, покаялись и были спасены. Поэтому каждое слово в Библии, оно ведет нас ко Христу. Каждое слово Библии, оно открывает нам Христа, показывает красоту Его характера. Любая тема, которую бы мы ни изучали, она очень ценна и актуальна для нас. Поэтому, вооружаясь этой истиной, братья и сестры, зарядимся этими принципами, будем влиять на этот мир с благочестием. И в другом тексте Павел говорит, получите награду те, кто с добродетелью участвуют и откликаются, а те, кто поступают по своей неправде, получат по своей неправде, потому что у него нет лицеприятия. Милостив наш Господь, достоин, чтобы прославить Его. Давайте помолимся. Господи, мы благодарны Тебе, что Слово Твое подобно молоту, который сокрушает гордыню, подобно огню, который очищает грех, освещает все потаенные уголки человеческой души и личности. И нет ни одного существа, которое могло бы спрятаться от Тебя. Мы благодарим Тебя, Господи, что нам нет причин убегать от Тебя. Мы открыты пред Тобою. Мы просим Тебя, чтобы Твое Слово глубоко проникало в наши сердца. Мы знаем, что оно имеет свойство обличать, осуждать и такое же целебное свойство, как исцелять. Мы благодарим Тебя, Господи, что, изучая Слово Твое, разные темы, которые актуальны для нас, они должны быть усвоены. И пусть вера наша растворит слышанное слово. Благослови нас в этом. Мы хотим, Господи, в нашей практической жизни демонстрировать Тебя. Мы знаем, что сами по себе, без Тебя, мы строптивые, мы гордые, заносчивые, лукавые, хитростные, эгоистичные, мы деструктивные. Но тогда, когда Ты вошел в нашу жизнь, Ты полностью изменил нас. И каждый день Ты преображаешь нас в свой образ и учишь нас, посылая неудобных людей в нашей жизни, чтобы мы смирялись, чтобы мы учились терпеть, прощать, любить, заботиться, так как сегодня мы вспоминали об этой девочке из Израиля, о Данииле, Иосифе, Неемии, о всех Твоих святых, которые Ты почтил за то, что они прославили Тебя, будучи в страданиях, в стеснениях. Это и есть настоящая жизнь с Тобою. Прости нас, Господь, когда мы не являли свет, когда мы не были примером. Исправь все, что криво, Господи, очисти то, что грязно, исцели то, что заражено, и снова наполняй нас силой, жизнью, святостью, красотой нашего Искупителя. Отец, мы благодарны Тебе за Сына Твоего, который стал рабом, который унизил себя даже среди всех людей, был слугой. Наивысшее проявление этой жертвы стал крест, стала смерть. Благодарим Тебя, Господи, что Ты воскресил Сына Своего. Сегодня Он царь, ходатайствует о Своих детях. Для наших сердец это радость. И пусть тебе будет честь, слава и хвала во имя Христа. Аминь.